Элеантарс. Аномальный наследник. Новая Северная война. Девятая книга серии. Глава первая. В Выборг я прибыл утром в среду 25 октября. Сначала заселился в отведенный покой в замке, потом позавтракал с семьей Троекуровых и Арвином, который прилетел на час раньше, и с великим князем Тверским, прилетевшим на полчаса позже меня. Затем, в сопровождении двух моих товарищей из прошлой жизни, Ивана Антоновича Троекурова, наследного княжича Выборгского, я отправился на центральную военную базу княжества. Именно в ее пределах базировались наши союзные войска. Первым делом наша бравая четверка княжеских кровей заглянула в ангар, выделенный под высокотехнологическое оружие и обслуживающих его инженеров, в бокс космодоспехов. «Ну как у вас тут дела?» Спросил я после недолгой процедуры приветствия.
«Все идет согласно плану, ваше сиятельство», —
спокойно ответил Архун. «Не переживай, братец, мы отобрали в наши команды лучших специалистов», — устало проговорила Алиса и смахнула со лба капельку пота. Эх, если бы ее мать увидела великую княжну в таком виде, за сердце бы схватилось. «Молодцы», — одобрительно кивнул я. «А вы что можете сказать, Федор?» Обратился Иван Троекуров к высокому молодому мужчине с пышной бородой, который все это время поглядывал в сторону рабочего ноутбука.
«Все отлично, ваше сиятельство», — отчеканил вышеупомянутый парень. «Интересно просто все это». Он виновато улыбнулся. «Сложно оторваться». «Ну тогда идите, работайте», — снисходительно вздохнул княжич Выборгский. «Все хорошо?» — коротко спросил Арвин у лидера своих инженеров.
«Так точно, ваше сиятельство.
Красавчики». Княжич Новочеркасский показал ему большой палец.
«Если мой лунный воитель не подкачает, премию выпишу. Но ты, старик, — попенял он Архуну, — им не помогай. Пусть сами все делают».
Перекинувшись еще парой слов с инженерами, мы пошли прямиком на полигон, где под открытым небом оттачивали летные навыки бойцы в космодоспехах.
«Наши ребята демонстрируют высший пилотаж», — задрав голову, восхищенно выпалил Троекуров, а затем хмыкнул и добавил. «Но все-таки вашим они уступают».
«Немного», — непринужденно ответил ему Арвин. «Но ничего, нагоните. О, смотрите, какая красота». Все космодесантники разом начали снижаться. Но синхронно это сделать удалось только тем, на чьих доспехах на груди был изображен недавно созданный герб княжества Енисейского, в общих чертах повторявший герб недавно созданного рода Александрит, ревущий лев и скалящаяся волчица, стоящие спина к спине. Хуже всего с синхронностью движений было у космодесантников княжества Выборгского. Да, мы все-таки начали поставлять первые партии космодоспехов другим княжествам. По 10 штук досталось княжествам Новочеркасскому и Выборгскому, и 20 — Великому княжеству Тверскому, не считая индивидуальных доспехов Андрея Оболенского и Арвина. Изначально я хотел сосредоточить весь цикл производства в руках своего новообразованного рода, однако впоследствии пришел к выводу, что без производственных мощностей Великого княжества Тверского мы не сможем выдавать максимально возможный результат. Все-таки после перерождения в цели Андрея Оболенского мой старый слуга потратил много сил и времени на то, чтобы собрать и взрастить талантливых инженеров. Не говоря уже о том факте, что и финансовые возможности у Великого Тверского княжества несравнимо выше. В итоге производство космодоспехов сейчас оформлено как совместный проект родов Александрит и Оболенских, где Александриты являются старшим партнером. К концу года Архон обещает выпустить еще 200 космодоспехов. Сейчас производство разогналось настолько, что добытые запасы тайги на складе начали таять на глазах. Однако были и хорошие новости насчет тайги. В Новочеркасской Африке все-таки тоже нашли его месторождение и сейчас спешно оборудуют его добычу при поддержке специалистов из Енисейска и Твери. Чтобы новые комплекты доспехов не простаивали без дела, постоянно приходится тренировать новых пилотов. Например, для тренировок на полигоне в Твери оставили 5 космодоспехов, в Енисейске 10. У Выборга и Новочеркасска все космодесантники и космодоспехи здесь, так что пополнение и запас пока не тренируется. «Знаете, глядя на выстроившихся перед нами космодесантников 4 княжеств, заговорил Иван Троекуров. Я понимаю, что наши бойцы сейчас не могут максимально эффективно использовать космодоспехи.
Однако я уверен, что даже на текущем уровне владения в космодоспехах они будут гораздо сильнее. Пусть у нас их всего 10. Все же это будет неплохим подспорьем. Спасибо вам за это. Кивнул он мне и великому князю Тверскому. Ответив на его благодарность, я вновь повернулся к выстроившимся в ряд космодесантникам. На груди каждого из их доспехов специальной краской было выведено по огромному гербу. Бойцы стояли, разделившись по княжествам. И даже сейчас, когда передо мной маленькие отряды, это выглядит впечатляюще. Но дух захватывало еще сильнее, стоило только подумать, что когда-нибудь в будущем передо мной так будут стоять не отделения по 10 бойцов, а целые рати, каждая под своим гербом. Легионы. После беседы с нашими космодесантниками, мы, четверо представителей княжеских кровей, разделились и проведали остальных ратников, расквартированных на этой базе. Затем вернулись в замок. К этому времени в Выборг прибыли представители еще 3 российских княжеств. Астраханского, Казанского и Киевского. В отличие от нас, они не стягивали свои войска в Выборг заранее, хотя интересовались у Троекуровых, предпринимают ли те какие-нибудь меры защиты от потенциальной опасности и, видимо, заранее начали собирать войска на своих землях. Такой расклад меня радовал. Получается, эти 3 княжества желают воевать с нами бок о бок. Не зря я так долго налаживал связи с местной аристократией. Хотя те же Аксаковы могли бы и раньше выслать своих бойцов в Выборг. Кроме русских, князей и княжичей, на вечернюю встречу в Выборгском замке прибыли члены правящих родов 3 немецких княжеств — Ревельского, Рижского и Кёнигсбергского, которые тоже решили выступить против британских и франко-испанских кланов в Северном Королевстве. Причем об этом мы узнали лишь сегодня ночью. Они экстренно связались с князем Выборгским и согласовали свое присутствие на встрече. Да уж, как бы плохо я ни относился к канцлеру, отдаю ему и его верным столпам должное. Министр иностранных дел империи Арнольд Георгиевич Воронцов вместе со своим министерством за 10 дней смог убедить шведов принять нашу помощь и убедить немцев поучаствовать в этой войне. Последним в замок прибыл представитель Северного Королевства, наследный княжич Хельсинский Юрген Лихтонен со своей свитой. Собственно, после его прибытия начался званый ужин. За столом, ломящимся от яств, Юрген пытался поддерживать беседу на русском, но было видно, что этому худощавому 2-метровому мужику с обветренным лицом явно не до светской трескотни. Так что спустя 40 минут мы перебрались в отдельный зал, предназначенный для совещаний. Каждое княжество на нашем собрании представляло 1 член княжеской семьи. За исключением 3 княжеств, от которых в зале присутствовало по 2 человека. От Выборга — Антон Иванович Троекуров и его наследник Иван Антонович. От Казани — наследник великого князя Казанского и старший брат Юли Игорь Евгеньевич Рамадановский, прибывший в сопровождении своего дяди, Тимура Кирилловича. Княжича же Астраханского, моего друга Юрия Урусова, сопровождал глава вассального боярского рода Гавриил Федорович Толстошеев. Таким образом, Казань и Астрахань на эту войну во главе своих ратей прислали молодых наследников, но проследили за тем, чтобы им помогали более опытные товарищи. В то время как Арвин, который по возрасту своего местного тела младше и Урусова, и Рамадановского, прекрасно управлял бойцами своего княжества без всяких нянек. «Что ж, господа, ни для кого не секрет, зачем мы здесь собрались?» На правах хозяина дома первым слово взял Троекуров-старший. «Повод, увы, скорбный. Но наша с вами задача — развеять эту скорбь, отвести британскую угрозу от наших земель и помочь нашим северным союзникам защитить свои земли. С вашего позволения, без долгих предисловий, я предлагаю начать. К сожалению, нам не так много известно о силе врага. Уверен, господину Лихтонену известно гораздо больше, потому передаю ему слово». Княжич Хельсинский резко дернул головой влево, вправо и, убедившись, что никто не имеет возражений, кивнул, глядя в глаза князю Выборгскому. «Благодарю, Антон Иванович. Также благодарю вас всех за то, что готовы помочь моей родине. Спасибо», — произнес он на русском с акцентом и поклонился из положения сидя. Когда он поднял голову, то яростно сверкнул глазами и сжал кулаки. «Но признаюсь, меня берет злость от того, что наше великое королевство приходится защищать другим странам. Я прошу простить меня за эту злость. Конечно, она направлена не на вас, а на мерзких британцев, франко-испанцев и... на нас самих, и на нашу беспомощность.